Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Здесь столько было всяких историй. Здесь были музыканты, здесь были клоуны. Сюда приходила Раиса Максимовна Горбачева, например. И кто-то из моих сокурсников вот так капнул ей на голову клеем-момент.
В этом выпуске разговор с петербургским архитектором Андреем Курочкиным о Мухинском училище. Или о Мухе, как называют его по традиции.
У нас тут было такое собственное хозяйство, потому что мы и ночевали здесь, и оставались. И нас здесь вызывали наряды милиции, чтобы нас сюда выкурить ночью. Здесь мы пили вино, там у нас была внизу курилка. Потом у нас было здесь время, когда наступила перестройка, и когда мы вывешивали плакаты на лестнице «Кровь литовцев на наших руках».
Выпускник Мухинского училища, петербургский архитектор Андрей Курочкин о своей «Альма-Матер» во второй части этого выпуска. Начнем же с других петербуржцев. В нашей пражской студии гости. Жираб Жамсо Лама, Жимба Лама и Пунцок Лама. Все они родом из Бурятии, но живут в петербургском Дацане, то есть буддийском храме. Я пригласил их, чтобы поговорить о буддийских молитвах, песнопениях, мантрах. Господа, буддизм создал свое мироздание, свою систему ценностей. Начнем с простого. Какова вообще роль звука в буддизме? Есть ли эта роль? Трактует ли буддизм звук как свое, религиозное, духовное явление?
Самостоятельной роли звука в буддизме нет, идет как дополнение, как сопровождение, наверное, на уровне вибрации, которая сопровождает чтение мантр и звучание ритуальных музыкальных инструментов.
Дзен-буддизм определяет различные состояния ума, и причем для европейца эти состояния звучат очень поэтично. Например, тишина бездонной пропасти или тишина грома. Вы слышите эту тишину?
Но если расценивать тишину как пустоту, то и пустота полна звуков. Человек разного уровня восприятия может по-разному слышать и тишину, и пустоту.
Многие европейцы, любящие европейскую литературу, им запомнился Каан «Хлопок одной ладони». Вот этот самый «Хлопок одной ладони», он имеет отношение к звуку или к музыке?
Это больше, наверное, символизирует миг, потому что все скоротечно и непостоянно.
В европейской культуре есть такое понятие светская музыка и духовная музыка. Есть ли такие понятия в буддизме?
В буддизме очень много используется различных других ритуальных инструментов, такие как специальные трубы, не бывает некоторые порядка 6, может даже и больше метров иметь, ритуальные колокольчики. Все это служит оформлением. И одновременно вместе с этим считается, что когда мы проводим хурал, молебен буддийский, то одновременно это все вместе создает такую особую атмосферу, куда призывается божество. В этот момент, когда читаешь молитвы, считается, что нужно одновременно мысленно представлять их сюда, ну и одновременно вместе с этим ты их сюда себе призываешь. А вот этот музыкальный фон, ритуальный инструмент, вот дамара, например, маленький такой ритуальный барабанчик, он создает какой-то либо фон, и божества лучше туда идут. У нас существует, например, 8 подношений в буддизме, и музыка – это тоже одно из подношений.
В всем уважении к вашей студии, все-таки божества сюда не придут, наверное.
Хорошо, я их понимаю. Но раз вы принесли музыкальные инструменты, вы не могли продемонстрировать, вот, что вы умеете, и голоса этих инструментов, и объяснить нам, в чем музыкальный и духовный смысл их звучания?
Um,
Это вот обращение. Джез Анкапи — это основатель школы Гелупа, которому принадлежим мы, ну и большая часть Тибета, вот Лама, наш представитель. А вторая — это 100-слоговая мантра Ваджрасатва. И она считается, все исправляет, вот то, что сделала неправильно, она помогает нам, ну вот, чтобы нам всем тут помогло хорошую передачу сделать.
Как вы полагаете, все-таки буддийские молитвы, песнопения, мантры, их можно называть музыкой?
Каждая музыка вообще сама по себе, она носит какое-то либо состояние, видоизменяет твою психику. Классическая музыка, например, там, ну, вот современная музыка, которую молодежь слушает. Примерно здесь тоже так же считается, что буддийское песнопение, буддийские вот эти инструменты, они настраивают на особый лад, помогают строить все твои каналы энергетические.
С точки зрения, с точки слуха европейского, вот то, что вы нам показали, звучит монотонно. А для вас это монотонные звуки или они богатые?
Не, они для нас богаты. Тут просто я проносил одну из кратких молитв. Их у нас существует очень много, и считается, когда ты их читаешь, нужно, например, ну, представить козленка, который прыгает по льду. Сам звук должен быть примерно такой же, так, скок-скок-скок-скок. И каждая молитва, она сама по себе тоже, вот где-то ты так читаешь, где-то ты должен вот так монотонно прочитать, например, на одном дыхании, где-то ты должен, например, уйти вниз, вверх, и тоже существует довольно-таки большая гамма звуков.
Я вернусь к вопросу о светской музыке. То, что делают и делали странствующие монахи, музыканты, буддисты, это светская музыка или духовная?
Конечно, духовные. Разные направления, разные ветви буддизма. У них есть разные музыкальные инструменты, разные обряды, разные школы учения, которые сопровождаются именно своей музыкой, своей мелодией. Но в любом случае это духовная музыка, потому что она сопровождает какие-то религиозные действия.
Но музыка входит в состав театра. Буддийского, китайского театра, бурятского, по-видимому, японского театра, она входит в состав. Все-таки это духовная музыка или театральная, светская?
Изначально это духовная.
Все, что вы перечислили, у нас не сильно не делается. Во многом наша вся культура завязана на учении.
Вам, наверное, близка европейская музыка от Баха и назад.
Ну да.
А вы слушаете современную музыку, потому что есть композиторы, западноевропейские в том числе, которые сочиняют духовную музыку, например, эстонец Пярт. Не знаю, вы когда-нибудь слышали эту музыку? Она вам интересна, любопытна? Видите ли вы какие-то пересечения?
Я нет.
Хорошо. Давайте теперь вернемся к теме вот ваши личные музыкально-духовные пристрастия. У вас есть какие-либо музыкально-духовные предпочтения, любимые мантры?
Думаю, если говорить о простых людях, там кому-то нравится тяжелый рок или там классическая симфоническая музыка, да. Если брать меня как просто человека, да, может, я не меломан, да, у меня нет предпочтений к музыке. Но если говорить о духовной музыке, то там, да, действительно не может быть какой-то любимой музыки, там, или любимой мантры, которая поется в определенной мелодии. Есть моменты, когда читается данная мантра, данное звучание.
Один из лидеров европейского музыкального авангарда – это Сайнханам Челак. Это горловое, авангардистское, одновременно архаичное пение. Как вы относитесь к такого рода авангарду? Все-таки это светское явление.
Ну да, ну разницы большой нет. Если это доставляет людям удовольствие, приносит радость, то почему бы и нет? Я, например, люблю слушать музыку национальную. У нас тоже во многом горловое пение присутствует, много разных таких. Ну, и могу просто подпеть, например. Для меня это близко. Я просто раньше и в юности на гитаре играл, и так далее.
Ну, поскольку вы музыкант, можно вас назвать музыкантом?
Ну, можно. Но я не скажу, что я музыкантом.
Ну, что бы вы хотели исполнить или предложить нашим слушателям? И почему?
Я, например, еще люблю песни, которые несут какую-то смысловую нагрузку. Я предлагаю людям больше слушать от этого, вдумываться, о чем они пытаются нам донести, музыканты.
Покажите что-нибудь голосом. Может быть, на бурятском языке?
Не
Говорит Радио Свобода поверх барьеров в нашей пражской студии Жираб Жамсо Лама, Жамба Лама и Пунцог Лама из петербургского буддийского храма.
Ну, это как бы объяснить, чтобы у всех людей как можно больше развивалось страдание.
Я как раз хотел вас спросить о страдании, поскольку страдание – это одна из основополагающих благородных истин в буддизме. По-моему, там есть 4 благородных истины. Это целый путь страдания, сострадания. В этом поиске заключен духовный смысл страдания. Но как бы то ни было, поскольку их 4 – эти истины. Это разные степени страдания и сострадания. Эти самые 4 истины, они звучат по-разному в песнопениях, в молитвах?
Они вообще везде звучат по-разному. Очень много существует людей, вследствие этого существует очень много различных индивидуальностей людей вообще. Ну и даже нас вот с вами, если взять, мы с вами очень разные. Например, я думаю так, вы думаете по-другому. Применительно к этому считается, что и существуют различные отдельные, ну, например, буддийские песнопения.
Высшая точка в буддизме – это нирвана. Есть ли у нирваны звуковое лицо?
Ом, наверное. Говорят, что одним этим слогом можно полностью все учение выразить.
До сих пор мы говорили на тему буддизм и музыка. А вам европейская музыка нравится? Современная, классическая, духовная, светская? Мы живем в открытом акустическом и музыкальном мире.
Раньше, будучи подростком, я любил слушать модерн токинг. Там Браз Луи и так далее.
Ой, я чего только не любил. Ну, модерн токинг тоже любил. Бон Джови. Ну и там все начиная, что популярное. Роксет любил очень. Guns N' Roses любил.
А классическую музыку, европейскую?
Классическую не очень тогда любил. Я тогда и национальную музыку не очень любил. Не понимал, как ее можно слушать. Это уже у меня пришло только, когда я ушел учиться.
А вы воспринимаете Баха как религиозного, духовного композитора? Он работал кантором.
Если его музыку послушать, то он сразу может понять, что духовность присутствует.
Там есть какие-то точки пересечения с тем, что вы понимаете под духовностью?
Даже тоже музыка пытается тебя приподнять вверх и полностью раскрыть. Может, так же, вот, как цветок примерно, чтобы ты сам себя раскрыл. Любая духовная музыка, она тоже вот стремится, чтобы человек сам раскрылся.
Вы бы нашли применение органу в ваших религиозных песнопениях?
Ну, наверное, да. У нас очень много различных других инструментов, и я считаю, что любой предмет можно было бы использовать. Братья, уже молодежь играет и на гитарах песни, ну, вот про зеленую тару, божество из такого вот женского воплощения сострадания считается. Ну, и в конце припев у них идет мантры Вишни.
Применимо ли к музыке буддизма такие понятия, как «нравится» и «не нравится»? Или это совершенно европейское представление о музыке?
Нет, у меня просто есть, например, знакомые люди, которые приходят вот на одни молебны, им очень нравится. Приходят на другие, они говорят, что им не нравится. Это, опять же, зависит, я думаю, что от каждого человека, от его внутреннего восприятия музыки, от его настроя какого-то.
А какая ваша молитва самая популярная?
Итигру, символ веры.
Вы принесли с собой в студию несколько музыкальных инструментов, и вот я вижу среди них нечто похожее на литавры.
Нет, ну, похоже.
Почти, да.
Да.
Можно сказать, да.
Слушайте.
У этих звуков есть какой-то сакральный смысл?
Каждый лама у нас, они, когда вот высаживают, определенно держит инструмент. Кто-то держит колокольчик, кто-то держит зацан, кто-то рядом сидит в барабан, стучит. Вот этот инструмент для таура он используется только вместе с барабаном. Символизирует собой объединение метода и мгновенной пустотности, что ли, мгновенной мудрости, которая может нас постигнуть. Вот даже, например, если я это вот держу, а ваджа, она символизирует собой молниеносную мудрость, которая присутствует в каждом из нас. А вторая, вот это символизирует, более женское начало, метод. Объединяя вместе этот метод и мудрость, считается, что ты можешь достигнуть состояния просветления. Примерно здесь вот такая же ситуация вот вместе с сан, его называют у нас, и вместе хингрик, это такой барабан, тоже ритуальный. Считается, что вот объединяя это, то вместе ты объединяешь и метод, и мудрость для достижения пустотности.
Вы принесли с собой колокольчик, честно говоря, он очень похож на колокольчик, которым пользовались в школе. А? Конец урока, конец перемены. А что означает этот колокольчик? И покажите, может быть, его голос.
Он обычный, примерно такой же, как вы и сказали. Сам колокольчик – это женское, считается, воплощение. А ваджа символизирует свое мужское начало, можно так выразиться. Ваджа – это символ мудрости. Мгновенной мудрости, можно так сказать. Ваджа вообще переводится как молния, удар молнии. Мудрость, которая присутствует в каждом из нас, она может достичь каждого из нас. Для достижения этой мудрости обязательно нужен метод. И вот объединение этой мудрости и метода, она достигает в итоге достижения пустотности, но одновременно достижения нирваны.
Спасибо. Вы приехали в Прагу из Санкт-Петербурга. Прага – один из самых музыкальных городов в европейской культуре. Вот вы ходите улицами Праги, вы слышите эту архитектуру, вы слышите ее голос. Несколько выдающихся немцев называли архитектуру застывшей музыкой. Но это в нашей воле сказать этой застывшей музыке «отомри».
Наверное, кто-то больше слышит, кто-то видит, может, кто-то чувствует. Я, например, один день в Праге, мне понравилась сама атмосфера, так скажем, прозрачность воздуха, насыщенность цвета. Видимо, я больше вижу, а не слышу.
Мне больше кажется, что тут, наоборот, присутствует более такой мрачной, что ли, музыки. Потому что вот ходя по этим улочкам, они такие маленькие, узкие, они как бы тебя настраивают на религиозный, что ли, тон.
Мне вот кажется, например, такой старины и шума базара, ходя по узким улочкам, кажется, только переодеть людей, тогда получится как в 16 веке.
А вы себя чувствуете уютно в 16 веке? Уютнее, чем в 21-м?
Лома не должен.
Уют и не уют, везде уютно.
Это больше, наверное, мне кажется, из-за того, что мы из Петербурга приехали. Потому что у нас там солнца нет, особенно сейчас. А вот вчера приехал, мы тут увидел солнце, все сразу настроение подувается.
Давайте, все-таки под занавес что-нибудь исполним, втроем. Только предварительно скажите, что вы исполните.
Пожелание, благопожелание вам, вашей организации, городу Праге.
И нашим слушателям, да.
Şimdi hordo cinalla cecre samba dündücü parçesini caşıba samba cümendacı.
Гости нашей пражской студии – Жираб Жамсо Лама, Жимбы Лама и Пунцок Лама. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжим петербургскую тему. Мой собеседник – архитектор Андрей Курочкин. Во второй половине 80-х он учился в Мухинском училище, ныне Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица. В стенах этой самой академии я записал Андрея Курочкина. Он говорит об альма-матер и архитектуре.
Мы в Мухинском училище, да. Здесь я учился. Мы находимся сейчас в здании музея Мухинское училище. Я-то учился именно здесь, в музее, потому что аудитории были здесь, в этом месте. Я учился в 80-е, и это было совершенно невозможное место, потому что сюда невозможно было попасть. Все мечтали, да, и была гигантская очередь, был гигантский конкурс. Я поступал сначала до армии, потом после армии, и поступил каким-то чудом. А многие люди здесь проводили дворниками по 7, по 8 лет, пытаясь поступить, а потом добивались этого. Потому что это был некий глоток воздуха. Это был какой-то кусок Запада, кусок какого-то мира свободного. Уже теперь, потом, через много лет, понимаешь, что это заведение
имело те традиции, и откуда оно взялось, и что произошло. Тогда все это никто не обсуждал, этого, никому это было не интересно. На самом деле это построенное здание архитектором Мессмахером. Он был академиком, он был сыном немецкой семьи, таким немцем, который не обрусевшим, а родившимся в России немцем. В Петербурге это вот поколение немцев, родившихся в Питере и построивших какие-то здания, которые можно хотя бы каким-то образом приравнять к архитектурным достижениям европейским. Потому что все, что было до этого, было жалкое подобие и поделки. А барон Штиглиц, банкир, выделил по просьбе царя очень большую сумму денег на постройку вот этого художественного заведения, которое называлось училищем технического рисования барона Штиглица. И Мессмахер был назначен архитектором этой постройки. А потом уже сам Мессмахер был назначен ректором этого заведения. И он потом выбросил у Штиглица еще 5 миллионов рублей. Это гигантская сумма на постройку вот этого здания, музея. Потому что идея была сама воссоздать в Питере интерьеры различных стилей, чтобы учащиеся могли на примере. Вот каждый зал, каждая аудитория оформлена совершенно в разных стилях. Вот все это здание музея сделано специально для этого. Это было как бы наглядное пособие, на котором они учились. Более того, все учащиеся принимали участие в стройке в самой. Рисовали и расписывали стены. И мы, когда уже в советское время здесь все уже оказались, да, для нас это было такой историей. И я попал в студию такого Василия Ильича Суворова, художника известного. На самом деле ведь питерских, там, ленинградских людей было очень мало здесь училось. Большинство людей это были люди приезжие. От Ухты до Краснодара. И эти люди как раз и были наиболее интересные и талантливы. А к питерским всегда относились очень с пренебрежением, потому что питерские считалось либо это блатные, либо странным образом попавшие. Всех, кого я знаю, все были приезжие. И все они были действительно настоящие художники. Когда я попал сюда, мне казалось, что это какое-то чудо, что-то такое невероятное. И буквально за год я понял, что это абсолютно ничего, пустота. Оказалось, что это абсолютно ретроградское. Никакой свободы, никакого гладкого воздуха здесь не было. То есть оно было, и его не было. Обучение было совершенно советское, закостенелое представление обо всем, без всякого даже проблеска. Единственное, что здесь было, это были несколько педагогов, которые действительно представляли себя большую величину, как художники. Мне повезло, потому что здесь был художник Дмитрий Александрович Шувалов. Он живописец и рисовальщик шикарный. Собственно говоря, вот это единственный человек, который научил чему-то рисовать. Что касается самой профессии архитектурной, то все шло наоборот против. И вся учеба состояла исключительно из противостояния тем вот заскорузлым представлениям, которые здесь существовали в этом заведении. Я когда поступил, то у меня были все пятерки на первом обходе, то есть после первого полугодия у меня были все отлично. И ко второму курсу я стал полным двоечником, потому что они меня полностью здесь не воспринимали. То есть все, что мне казалось в тот момент интересным, считалось, это не то, что какое-то было антисоветское диссидентское представление. Нет, это просто было абсолютно разные культурные слои, в которых мы находились. Я читал какие-то журналы иностранные, мне было интересно в тот момент французская архитектура, а им надо было оформлять дворцы, бракосочетания, музеи железнодорожного транспорта и так далее. У них были определенные заложенные схемы, причем схемы не выстроенные в 30-е годы, да, то есть это не было преемственности оттуда, а это было абсолютно такое глухое советское представление о оформительстве. Они даже не понимали, что такое архитектура, они занимались оформлением чего-либо. Это очень интересно, потому что после 1917 года здесь было открыто заведение. Здесь открылись художественные мастерские. И директором был художник Тирса. Тирса – это очень хороший художник, акварелист, график. И здесь были замечательные художники, вплоть до Петрова Водки преподавали. И в этот момент это было таким глотком опять искусства. Но очень скоро это все закрылось. Потом здесь были какие-то мастерские прикладные, советские уже такие, сталинского времени. И потом уже открылось это заведение опять в 1945 году, после войны. Вот после войны был здесь музей, посвященный военно-морскому флоту. И здесь висел самолет, например, под куполом. А в 45-м году открыли новое заведение. Называлось оно ЛВХПУ, то есть Высшее художественное промышленное училище имени Мухиной, Вера Ивановна, которая сделала рабочих колхозников. И опять здесь началась жизнь. То есть здесь опять стали рисовать, здесь люди... Здесь какая-то появилась опять вот настоящесть, которая к 70-м годам абсолютно выродилась. И опять превратилось это все в застойное, страшное, не бюрократическое, но очень тяжелое советское ощущение. Нам всем казалось, что это очень либерально. Когда мы попадали сюда, мы понимали, что это абсолютно не так. И начинался конфликт с преподавателями. У меня этих конфликтов было со второго курса и до самого конца. Я был все время здесь в конфликте. Вплоть до того, что меня не хотели пускать к диплому, обзывали фашистом за работу, которая делалась. В тот момент это был постмодернизм, да, это был модернизм, переходящий в постмодернизм. Нам это всем было дико интересно. Сейчас кажется банальным. Тогда это было безумно интересно. Тогда это, после этого убогого модернистского, то, что называется contemporary art, появился вдруг, хорошо, из Америки пришло, из Франции пришло, из Италии. Ну вот мы вернулись сюда. Я вернулся сюда спустя 25 лет. И какие же чувства я испытал? А никаких я не испытал чувств, потому что, во-первых, я не чувствую какого-то отрыва от этого места. Жизнь здесь шла отдельно. У нас тут какое-то было такое собственное хозяйство, в котором мы находились. Потому что мы и ночевали здесь, и оставались. И нас здесь вызывали наряды милиции, чтобы нас сюда выкурить ночью. Потому что здесь нельзя было оставаться ночью. Здесь мы пили вино. Там у нас была внизу курилка, в которой все собирались. Сейчас там решетка, уже, видимо, не пускают. Здесь столько было всяких историй. Здесь были музыканты, здесь были клоуны. Сюда приходила Раиса Максимовна Горбачева, например, я помню. И кто-то из моих сокурсников вот так капнул ей на голову клеем «Момент». Случайно. Потом у нас было здесь время, когда наступила перестройка, и когда мы вывешивали плакаты на лестнице. Я сам писал эти лозунги «Кровь литовцев на наших руках». И к нам подошел ГБшник, наш первый отдел, и с таким грозным видом сказал: «Ваши фамилии, как вас зовут?» И мы его послали, и он, как скукожившись, такая дрянь, он превратился в маленького человечка и ушел по лестнице вниз, испуганно.
Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Мы с вами в Петербурге, в Мухинском училище. Рассказывает архитектор Андрей Курочкин.
В первую очередь я могу сказать, что это точно не поколенческий конфликт. То есть не было то, что новое поколение пришло и хочет что-то другого. Потому что у меня здесь был старший товарищ, который работал вот через дорогу в гипертеатре, Фейбисович. И он приходил сюда специально, потому что ему было душно у себя на работе, он ничего не мог. И он приходил сюда в Муху, чтобы поговорить со студентами, молодыми людьми, вот как я, да, которым было там 20 лет. И он приносил сюда знания, которых я никогда здесь бы от педагогов не получил. А он был в возрасте этих педагогов. То есть поколенческого разрыва никакого не было. И если бы среди них нашелся хоть один, который мог бы донести до нас что-то интересное, все было бы замечательно, потому что не было такой проблемы. Проблема была абсолютно нежелание с обеих сторон друг друга понимать. Потому что кто-то хотел что-то узнать и видел, что существует мир. Мы же жили в закрытом совершенно состоянии. Да? Это же не было нормального учебного заведения. Это была советская власть. Отсутствие какой-либо информации. Журнал какой-нибудь архитектурный достать. Какое-то счастье. Западный журнал. Естественно, я когда получил возможность каких-то вот несколько журналов французских, там, «Архитектура Джерди» называлась. Я его до дыр, вот до последней страницы. Это было не журнал, это была ксерокопия с этих журналов. Информация таким образом доходила. Не было же интернета, не было ничего, да, что могло донести. Этим людям, которые здесь продавали, это было настолько чуждо и враждебно. Они охраняли свое право быть мэтрами, властителями и иметь эти свои заказы. Я много раз задумывался, как и каким образом в мозгу все менялось. Вдруг пришло совершенно другое понимание архитектуры. Я увидел те связи, которые дошли до меня только исключительно из-за постмодернизма. Абсолютно ясная линия, ясная связь архитектуры постмодернизма и архитектуры барокко. Это благодаря обучению, благодаря этим стенам. Таким образом, Мессмахер вернулся ко мне. Эти стены, эти интерьеры, причем они настоящие, это не подделка, это все всерьез. Откуда взялось понимание барокко? Барокко – это нечто высшее, нечто божественное, нечто чудовищно сложное явление, которое абсолютно понято очень небольшим количеством архитекторов. Есть искусствоведы, которые вообще ничего не понимают в этом и говорят об этом абсолютно формальные вещи. И есть какое-то количество архитекторов, которые поняли это. Барокко – важна его структура, его внутренние связи, его структура пространства, которое там живет. Благодаря архитекторам, которые это делали, которые настолько глубоко были погружены в понимание этих связей внутренних. Потому что ничего важнее, на самом деле, барокко, чем взаимоотношение одного пространства с другим, не было. Я это понял через постмодернизм. Потому что когда я видел у Вентури, у Роберта Вентури, два дома, которые относились один к другому каким-то странным образом, появлялось, как в поэзии, не знаю, как в музыке, как где угодно, в искусстве появлялось нечто невозможное, то волнение и то отношение. Вот точно так же я это почувствовал сначала в постмодернизме, потому что это было легче, потому что это было новое, потому что это было возбуждающее и производящее такую как бы стряску. А потом за счет этого я понял, что это все уже было, только в намного, намного, много крат серьезнее и интереснее раньше. И когда я попал в Рим, и когда я стал смотреть на эти церкви, да, и когда я увидел Боромини, я вернулся к Роберту Вентури. Я понял, откуда у Роберта Вентури эти отношения, как он нащупал это. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно, потому что тогда я понял, что есть тот воздух, который мы можем управлять, который мы можем из него сделать что-то. Из Ренессанса в барокко, да, и от барокко к классицизму – это некий пик в истории искусства и вообще в архитектуре. Та точка, выше которой никто никогда не поднимался. Почему? Потому что напряжение, внутреннее напряжение и связи того пространства, того воздуха внутри и усилия интеллектуальные, душевные архитекторов в этот момент были максимально, они были чрезмерны и чрезвычайны. Это было связано с католической церковью, это было связано с теми деньгами, которые на это тратилось, это было связано с тем умом и пониманием, которые итальянские архитекторы смогли тогда вложить туда. Это чрезвычайно сложная, запутанная игра пространства и отношений между собой. Вот в этом и есть барокко. Вся шелуха, все определения, которые потом искусствоведы навесили на барокко, это может облететь моментально, если только посмотреть, как устроена, не знаю, вот мы, есть такая церковь маленькая, Кватро Фонтане в Риме. Когда в ней находишься, я много раз уже водил своих друзей и показывал, объяснял, как там все устроено. Как там каждая деталь выстроены в общую схему отношений пространств. Это уникально... Нет, это не уникально. Это чудовищно сильное влияние отношений маленьких деталей, больших деталей, крупных деталей и пространства, которое ими создается. И вот там возникает чудо. Чудо искусства, которое происходит. Оно настолько не может... Вот нет ни в одном больше стиле архитектурного такого чуда. Потому что в классицизме есть... законы, есть правильность, есть пропорции, и это очень хорошо. В палладианстве до барочном есть законы, есть правильность, есть красота, но нету этого напряжения. В Ренессансе есть громадное количество интересных вещей, но нету того напряжения, которое есть в барокко. В постмодернизме есть, опять-таки, напряжение, но нет той красоты, которая есть в барокко. То есть, в моем понимании, может быть, я немножко все уже отстаю сейчас, но в моем понимании постмодернизм и барокко очень близкие, потому что постмодернизм питается вот этим напряжением барочным. Оно не дотягивает по умению, оно не дотягивает по навыкам, по рисованию, по красоте. Я имею в виду американский постмодернизм, я имею в виду постмодернизм 60-х, 70-х годов, а не то, что сейчас как бы воспроизводится уже как после. После-после модернизм, да, это уже неинтересно.
Вы слушали монологи петербургского архитектора Андрея Курочкина. Я записал его в Мухинском училище, ныне Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица. Продолжаем передачу. До конца этого часа речь пойдет о рае, как его понимают в Турции. Естественно, это мусульманский образ рая. Своими наблюдениями делятся жители Стамбула: Оксана, Ольга, Макбуле, в прошлом Нина, Юлия и Артур, сын турка и украинки. Их записала Елена Солнцева.
Это моя свекровь. Ей 78 лет. Она хочет на тот свет. И вот сколько я ее знаю, 8 лет, она говорит, что я хочу умереть, что все мои близкие, они там. Она верующий человек, она верит в Аллаха, она верит в загробную жизнь. Но, к сожалению, она довольно-таки необразованный человек. В 16 лет замуж вышла, всего лишь 4 класса образования. В 16 лет вышла замуж за молодого парня. Через 2 года у нее появился ребенок, потом второй. Но она от него сбежала из-за того, что он ее очень сильно бил. Взяла, по-моему, обоих детей и уехала в Стамбул к дядьке. То есть ей помогли. Наняли адвоката и их развели. Но так как она была необразованная, то есть она не смогла бы детей содержать. Вот. Этих детей в нее забрали. Вот. Одного ребенка старшего отдали родителям мужа, а младшего ребенка отдали ее матери. Но она говорит, что это все судьба. И в 24 года ее отец выдает ее как бы насильно, получается, замуж за человека, который на 30 лет ее старше, которого она, конечно же, не любит, у которого уже до этого было 3 жены. 2 первые умерли, одна живая, но он с ней уже не живет. То есть он начинает жить вот с этой 4-й женой. Вот эти вот 2 детей, которых она оставила, они погибли оба трагической смертью. Но все было связано с алкоголизмом, они очень много пили. То есть один умер где-то в 35, по-моему, ну а второй, вот старший, тоже около 40. Когда она вышла замуж второй раз, муж ей не разрешил этих детей. Они встречались, но эти дети никогда к ней домой не приходили. И она до сих пор себя винит в том, что если бы она, может быть, не оставила себя, то есть эти дети были бы живы. От второго брака у нее есть еще 2 детей. Она очень часто видит сны, что вроде бы как умершие к ней приходят. Что там какой-то мост будет, через который ты должен будешь пройти к вратам рая. И вот у них же есть каждый год праздник Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Ты режешь этого барана, приносишь его в жертву и раздаешь мясо, большую часть людям, бедным, и какую-то часть уже себе оставляешь и родственникам, соседям. То есть этот вот баран должен тебе помочь перейти на другую сторону, вот через мост какой-то там шатающийся. Внизу, конечно же, лава, огонь. И ты вот по этому мосту будешь идти к раю. И, то есть она смерти не боится абсолютно. Я вот ей говорю, что все мы умрем. И тогда она начинает говорить, что, ну, конечно же, это все воля Аллаха, как мы можем в это вмешиваться.
Делится как бы на 2 класса. Очень религиозные и нерелигиозные. И в консерватории у нас, как они себя называют, модерн, современные люди. Хотя перед концертом или перед тем самым спектаклем они все читают какие-то свои молитвы и говорят: «Бог со мной». У меня подруга есть, учится. Она, кстати, замужем. И я с ней разговаривала на эту тему. Рай у них для мужчины — это 99 женщин, девственниц причем. В раю сады, как будто все нетронутое, то есть все ждет тебя. То есть этот сад как будто принадлежит не то, что тебе, да, он тебе принадлежит. То есть ты сам, вот первое яблоко этого сада ты ешь. Вода течет, ты пьешь воду чистую, да. Но вот эти 99 хури, которые их ждут, они там есть. Если это женатый человек, то рядом с ним его жена, вместе с ним, то есть на том свете, они будут вместе, если она без греха и он без греха, естественно, они там встречаются, в этом саду. Она красивее всех и каждой, той 99 хури, да. Ну а что для мужчины надо-то? Вот ждут их там девственницы, вот они ради них и живут. Для женщин у них только одно единственное, это быть без греха, да, чтобы Бог их просто взял в рай, принял.
Я христианка, муж мусульманин. Моя дочь вышла замуж в Турции. Она здесь работала. И я приехала помогать ей воспитывать дочку. Нашелся человек, и я вышла за него замуж. Но языка я турецкого не знала. Меня он учил языку сначала. Добрый, отзывчивый. И вот он рассказывал мне о загробной жизни. Однажды приснился сон, и как будто я посетила этот рай. Дом из белого мрамора, многоэтажный дом большой, в котором живут праведные люди. Но люди не старики и старушки, а молодые, в хороших красивых одеждах одетые. Не очень жарко там и не холодно. Одеваются в легкие шелковые атласные одежды. Потом я выхожу на улицу из этого дома и вижу большой-большой сад. Много красивых цветов, деревья там, в основном персики, виноград. Жители в основном молодые, 35-34 года. Им прислуживают молодые совсем мальчики. Кувшином там наливают напитки вкусные, а вино безалкогольное, говорят там. По Корану не разрешается пить вино крепленое. Хасан Бей, это мой супруг теперь уже, вино не пил. Не буду пить вина, то обязательно попаду в рай. Мусульманские мужчины очень хотят попасть в рай, потому что им обещано 80 хурий. Это девственницы, которые служат им для утех. А что женщинам? Не понять.
То ли по телевизору, то ли в газете где-то один из профессоров исламоведов подробненько расписал, как это все будет. Я помню, что там обещали 70 гурий, и там очень четко расписано, кто из них что будет делать. Там одна ноги моет, другая там это, третья это, да-да-да. Для удовольствия отдельно, пищу готовить отдельно. Зачем им там пища понадобилась, я не знаю, но, в общем, они там и пищу готовят, и дом убирают. В общем, никаких изменений. Я это читала дело в Фейсбуке. И написала туда как комментарий, это все ясно, а женщина что? Ну вот умерла женщина, и что, ей дадут в услужение 350 молодых юношей, которые будут все это делать? На что мне тут же в комментариях ответили, держи карман шире. У нас общество мужское, патриархат у нас, и все у нас патриархальное. У нас ничего про женщин даже не упоминается. Что происходит с женщиной, когда она попадает куда-либо? Они, видимо, все в ад попадают, я не знаю. Или они попадают в рай и попадают в услужение к кому-то, хорошо, если к знакомому. А то еще и нет. У нас в театре, конечно, это обсуждалось, народ хохотал. Наши мужички сказали, что я когда умру, я хор организую там из этих гурий. Другой оркестр из этих гурий собирался организовывать. Четвертый сказал, я их там всех вокруг шеста научу танцевать. Ничего серьезного они от этого не ждут. Видимо, никто из них туда попадать не собирается на полном серьезе. Они не готовятся к этому никак. Вот я здесь 25 лет, да, за 25 лет ни разу разговора о... вот серьезного такого, что кто-то готовится, кто-то собирается или как-то планирует свое последующее существование, не было совсем. Видимо, у них это не тема. Вот единственное, у меня есть приятельница. Единственное, о чем она говорит, что она вышла замуж в 20 лет, и у нее вот муж умер в прошлом году. То есть они 52 года прожили вместе в виде мужа и жены. Единственная ее подготовка к следующей жизни заключается в том, что она за год после смерти мужа, она... все, что только можно было, какие только можно было документы написать, специальные, вот распорядиться, чтобы ее захоронили в одной могиле с мужем. Это вся ее подготовка. Единственное, что ее в жизни заботит, это то, что когда она умрет, они будут лежать в одной могиле. Она сказала, если надо, я религию переменю, только чтобы вот с ним. Вот я с ним всю жизнь прожила, и я с ним вместе хочу там лежать.
Но это Аллах, который нас всех сделал сюда мир. Этот все хозяин Аллах. И он очень большой, он всегда видит, везде видит, утро до вечера видит. Людьми нельзя обижать, поделиться надо своим хлебом.
У женщин, я это замечала, что женщины ждут смерти, они говорят о смерти, особенно старенькие. Я думаю, что все-таки женщины более привязаны, наверное, к тем людям, которые умерли, к их матерям, к их бабушкам, к их родителям, детям, вот умершим, да? Они ждут после смерти, что они встретятся все-таки с ними. А от мужчин я вот, честно сказать, я ничего такого не слышала. То есть они не говорят о смерти. Среди мужчин, мусульман, они не любят говорить о своих болезнях.
О женщинах вообще речи нет. Женская душа попала в рай, что ей 350 мужских душ подастся возложение? Ведь нету. Да, если это самое большое наказание есть для нее с мужем оказаться, если она его терпела всю жизнь.
Нету таких традиций, там, я не знаю, как у наших, да, закупать там одеяло, половики и т.д. и т.п. Вот, готовиться к похоронам. А вот у них нет, они просто что делают? Они в Турции старики, они как готовятся? Они читают с утра до вечера Коран. Кто может делать намаз, кто может совершать хадж, то есть едут в Мекку, да. У моей знакомой одной бабушка с дедушкой, они тоже в свое время, да, жили на свободную ногу. То есть, ну, в Турции пить алкоголь и гулять, это, конечно, не приветствует. Как они совершили хадж, то есть поехали в Мекку, бабушка закрылась. Начала тоже читать Коран, читать свои молитвы, делать намаз.
У меня есть семейная пара. Вот, кстати, насчет грехов. Этот парень, он ровесник моего мужа, ему где-то сейчас 44 года. Он свою молодость провел очень бурно. То есть там были наркотики, там были женщины, выпивка, деньги. Потом какой-то переломный момент у него произошел, что он стал заботиться именно вот о своей загробной жизни. Но у него мать такая была, она ярая мусульманка. Он вот что-то с ним произошло, он бросил пить, он поменял многих друзей. Он стал общаться только вот с теми, которые верят так же сильно, как и он. И он сейчас ярый мусульман, он женил. Жена у него тоже такая же, они вместе ездили в Мекку. Загробная жизнь, его там что-то ждет, что нужно не грешить. Я же христианка, то есть он мог бы меня как-то привлечь, но он никогда этого не пытался делать. Но почему вот мы с ними не встречаемся? Потому что разговоры постоянно заходят о религии. Мой муж, он мусульманин, но он не ярый мусульман. И у них постоянно вот эти вот стычки происходят. Та же самая проблема о покрытии женщин головы. То есть нужно ли это покрывать или не нужно. И на это существует много мнений. И мой муж считает, что это действительно не нужно.
У нас года уже теперь два назад умер муж одной нашей хорошей подруги. И его хоронили всем городом. И стояли на крае могилы, все смотрели, как все происходит. Знаешь, для меня вот этот момент мусульманских похорон, человек вот имеет свое личное энергетическое пространство, да? Все равно вот как-то вот в группу, вот как-то, да, вот как-то все равно какое-то свое пространство. Ты там внутри него находишься, да? А потом уже там земля. А тут ничего нет. Вот так вот в голую землю, а еще это был какой-то там октябрь-ноябрь, было очень холодно, и как-то мерзкая какая-то погода была такая, дождь, не дождь, что-то такое. Я не могу, вот так вот стоишь и смотришь, как вот без гроба же, да, вот так вот сразу просто вот кладут, вот на, там какие-то кирпичики вот так кладут, и на эти кирпичики кладут тело, завернутое в кусочек ткани.
Насколько бы они ни говорили, что они модерн, то есть современные, да, все верят в Бога, в Аллаха, да. Могут насмехаться над чем? Над тем, что, например, там кто-то верит, что их ждут девственницы, да, 99 девственниц. Они могут над этим насмехаться. Они могут оспаривать какие-то факты в их Коране. Например, запрещена музыка, да? Вот. Они занимаются музыкой. Все равно они верят в Аллаха. В исламе все молитвы, они не читаются, а поются. Там у каждого лада есть свое строение. Они по этому строению читают слова, то есть эту молитву. В мелодии записаны нотами. Нет. Они все по слуху читают.
Если человек внезапно шел по улице, или вот как у меня у приятельницы, у нас не приятельница, у нас в оперу сейчас перевелась из Измира одна дама, из хора, она уже в довольно преклонном возрасте, она уже, я так понимаю, где-то в 60 и плюс возраст у нее. У нее счастливейший был брак. Абсолютно нормальный, адекватный, хороший брак. Они праздновали годовщину своей свадьбы, там какие-то 22 года свадьбы, например, да, совместной жизни. Они праздновали. Муж поднимает бокал, они чокаются, муж падает и умирает. Внезапная остановка сердца, внезапное кровоизлияние везде кругом, обширное. То есть он умирает сразу, бог и нет его. Через 5 дней Ее мама идет в парикмахерскую накрасить, значит, делать маникюр, ей красят лаком ногти. Она поднимает руку, начинает вот так вот дуть на ногти, чтобы они быстрее высохли, падает и умирает от внезапного давления, кровоизлияния, обширное все везде. И когда вот у нас она перевелась, она сказала, я там не могу одна больше жить, я приехала, перевелась в Стамбул, а здесь у меня все-таки две дочки живут, что я там одна буду сейчас, старуха. Вот. И весь театр ее утешает одной единственной фразой, говорят: Аллах тебя любит, Он дал твоим близким быстрый, мгновенный конец. То есть они не мучились, не страдали, и тебя не мучили, не страдали. В постели лежачим, недвижным не валялся, никаких пеленок никто не стирал. Легкий, быстрый конец. А она говорит: шукер, 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 шукер. Спасибо, спасибо, да.
Жители Стамбула об образе турецкого рая. Записи Елены Солнцевой. Продолжу турецкую тему коротким радиоэссе «Воспоминания об анатолийской ковровщице». Любовь – это розовый гиацинт, тоска – фиолетовый, верность – белый. А измена? Кто не знает, что художественное достоинство ковра не в последнюю очередь определяется качеством красителей, натуральных в древности и средневековье, ассирийцы, вавилоняне, позже французские красильщики, и химических в новое и новейшее время. Последние дешевле, но, если можно так сказать, плоше. Когда-то один из лучших красителей, кармин, добывали из самок кошенили под отряд кокцидов, семейства разнокрылых. Потому-то кармин был летучим, но стойким, неуловимым, но броским. Другими источниками красок были грушевый, виноградный, платановый, липовый, персиковый лист, айва, резеда и дрог, скорлупа грецкого ореха, лишайник, индигоноска, целомудренник, гранат, цвет акации, львиный зев, мята, шиповник, шафрановые рыльца. Ковры растительных расцветок буквально дышали, благоухали, пьянили. Турецкие невесты могли коврами одурманить любого жениха. Тот, кто лежал в раю ковра, терял волю и память. Ему снились сны о белоснежных овцах, которых моют в чистом ключе, по весне стригут, после сучат их шерсть и красят ее в букетах, кущах, садах. Каждый ковер – тайное письмо. Его должно гладить, нюхать, читать сосредоточенно, нить за нитью, узор за узором. Для посвященного ковер звучит голосами птиц, зверей, ветров, ручьев, листьев. Ковер – это любовное свидание сада и степи, прохлады и жары. Ковер-самолет – не метафора. Ковры кочевали, странствовали, спасались бегством, спасали беглецов. В заключении хочу дать практический совет. Никогда, никогда не смывайте пятен свежей крови на ковре горячей водой. Делайте так. Протрите пятно губкой, предварительно смочив ее в холодной соленой воде. Если не поможет, трите губкой, смоченной в белом сухом вине. Если же кровь засохла, добавьте в воду несколько капель на шатыря и трите, трите. Запомнили? Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.